Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово». О православных таинствах мы продолжаем разговор в этой студии с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, владыка!
Добрый день!
О таинстве покаяния мы будем говорить с вами сегодня в этой студии. Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует, открывает устно свои грехи Богу в присутствии священника и получает через священника прощение грехов от самого Господа Иисуса Христа. Зачем, с какой целью установлено покаяние? В чем его главный смысл? Какая благодать нисходит на человека после покаяния? И почему часто его сравнивают со вторым крещением?
Мы знаем, что в Евангелии сказано о Иоанне Предтече, что он был проповедник покаяния, и свою подготовку народа к пришествию на землю Христа Спасителя он начал именно словами покаяния. «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное», и что каждый из вас должен исправиться, что каждый из вас должен выровнять все неровности в своей душе, чтобы благодать Божия пришла. И он говорил: «Я крещу вас водою, как вот знак очищения, а придет тот, кто будет крестить Духом Святым». То есть он говорит о том, что вот покаяние, именно его служение, покаяние, оно готовит душу человека к принятию божественной благодати, благодати Святого Духа, божественной энергии. Без этого человек не может измениться. Мы знаем, что благодать Божия, она врачует все немощи наши, исцеляет все наши болезни, и духовные, и физические. И поэтому, но к этому надо подготовиться. Благодать Божия не может общаться с грешниками. Она не может приходить в злую душу, в завистливую, в обидчивую. И тем более душу, связанную тяжкими грехами и пороками. И это надо все исправить. И только тогда благодать Божия может прийти в человека. Конечно, и исправить все то, что мы повредили в своей душе, тоже надо с помощью благодати Божией. Тот, кто создавал человека, тот только может исправить. И мы видим, как Господь не только духовные немощи, и физические немощи исцелял, и слепых делал зрячими, глухих, слышащими, немых, говорящими, хромых, ходящими. Вот поэтому, и чтобы исцелить и духовные всякие болезни наши, необходимо покаяние. Мы должны раскаяться. Что ж такое покаяние? Но это правильный самоанализ вот своего духовного состояния. Ведь врач не может человека вылечить, пока не установит диагноз. Надо же определить, и определить правильно, точно, чем же болен человек. Так и в духовной жизни надо обязательно самому нам определить. Поэтому мы, когда сами не можем, затрудняемся, не хватает духовного опыта, мы обращаемся к духовноопытным людям, к священникам, которые имеют и богословское образование, и какой-то опыт духовной жизни они черпают из книг, из Священного Писания, из предания церковного, из святых отцов. И они уже знают, как человеку помочь в том или ином вопросе, как решить ту или иную проблему, как ту или иную болезнь души уврачевать. И поэтому, конечно, не всегда надо человеку даже самому определять. Он может прийти и рассказать священнику на исповеди перед крестом и Евангелием: «Батюшка, вот у меня так и так жизнь складывается, что-то не получается, вот хочу сделать доброе, а не получается, не хочу злое, а злое получается». И священник подскажет, что нужно делать. И в первую очередь это вот покаяние. Мы должны внимательны быть к своей жизни. Ведь вот Священное Писание говорит, не было греха тогда, пока Моисей не определил заповеди, не дал заповеди, закон своему народу. И тогда как бы обнаружился грех. Вот мы по заповедям, каяться обычно вот по заповедям. Какие заповеди мы не исполняем? О любви к Богу, о любви к ближнему, Вот. Заповеди мы уже проходили это все в предыдущих беседах. Не укради, не убей, не пожелай того, что принадлежит другому, чти родителей своих. И вот мы сравниваем. Есть в нашей жизни какие-то вот то, что мы отклонились от этих путеводных заповедей, заповедей Божьих, которые, как говорил Спаситель, они имеют жизнь, эти заповеди. Эти заповеди истина в последней инстанции, потому что они даны Богом. И если мы уклонились, мы в этом каемся. Мы говорим, вот не почитаю своих родителей, обижаюсь на своих начальников, что-то делаю, там, говорю плохие слова, там, и какие-то зависимости, если есть, курение, пьянство. Ну, может, не в такой степени, как бывает у потерянных людей уже, которые не каются. Но мы тоже должны знать, что если мы углубляемся в грех, как бы в грехе, в кавычках, совершенствуемся, то обратного пути может и не быть. Потому что есть смертные грехи, такие как гордыня, убийство, в которых и раскаяться-то очень трудно. И есть грехи, которые, ну, небольшое повреждение наносят душе. И они постоянно повторяются, и говорят, надо ли в них каяться постоянно. Конечно, надо в них постоянно и каяться, что у нас есть слабость такая, как язык наш, который всех осуждает, всем досаждает, всем перемывает кости. Вот. Это надо всегда помнить. И, готовясь к исповеди, лучше всего взять листочек бумажки и написать все, что вот у нас было от последней исповеди, в чем мы погрешали. Вот читаем мы о святом игумене Нитрийской горы Иоанне Лествичнике. Вот. И он как ввел в своем монастыре, все монахи носили грифельные доски на поясах и записывали все мысли, какие приходят. То есть они даже вот по этим мыслям определяли состояние своей души. Потому что даже вот к психиатру вы обратитесь, скажете, что есть какие-то навязчивые мысли о блуде, о воровстве, там, о пище. И он сразу вам скажет, что у вас психическое даже повреждение. Раз есть навязчивая мысль, значит, психическое повреждение. Этого не должно быть. Да, мысли есть, они приходят, уходят. У нас, так сказать, богатое воображение. Но если вот какие-то мысли приходят постоянно, на них особо надо обратить внимание и раскаяться. Потому что эти мысли могут говорить о том, что душа повреждена каким-то пороком. Сейчас вот, когда встречаемся мы с общественностью, вот в школах, в вузах, особенно с молодежью, то многие даже не обращают на состояние своего разума. А это самое главное, потому что всякий грех начинается с мысли. Всякая зависимость начинается с мысли. И зависимость может быть не только от алкоголя и от наркотиков. Она зависимость и от хороших вещей, и от хорошей пищи, и от количества пищи. Вот. И от комфорта жизненного. Все это вызывает зависимость. И человек вот становится, как отцы говорят, дебелым таком. То есть, сходное слово с дебильностью. Вот. Что у него от этого комфорта расслабляется и душа, и тело. И человек все время в изнеженном так находится состоянии. А духовная жизнь, она требует аскетики, она требует самоотвержения, она требует воздержания, и человек должен удержать себя в руках. Вот это, мне хочется вот это сделать, особенно ведь как происходит действие. Мысль приходит, если мы эту мысль приняли, не отогнали, греховная я имею в виду, она прорастает в сердце, в чувство человека. Чувство и разум соединяются, и порабощается воля. И уже эта мысль заставляет человека сделать данный грех, данный проступок греховный вместе с телом душа должна совершить. И если это совершается, это уже вменяется как грех. Потому что пока на уровне разума, пока на уровне чувства, это еще можно остановить и простить. А вот уже когда совершилось с телом, то человек отпадает от церкви, теряет благодать Святого Духа, деградирует как божественная личность и становится подобным сатане. И поэтому те, кто не обращает внимания на свои мысли и чувства, это люди просто несчастные. Они живут совершенно, так сказать, в другой цивилизации, не духовной цивилизации. Они живут вне духовной культуры. Они, есть подмена, конечно. Нам подменяют, говорят, что вот посещение театра, увлечение телевизором – это и есть духовная культура. Ничего подобного. Духовная культура предполагает связь с Богом, соединение с Божественным Духом. И это может быть только через покаяние. Потому что даже вот многие из нас приняли святое крещение и вошли в святую церковь Христову, вошли в Царство Божие на земле, но они отпадают, потому что вот нет опыта духовной жизни. Есть и различные искушения, то есть испытания всякие Господь допускает, чтобы мы проверяли свою духовную жизнь. Но есть еще и действие злых сил, действие сатаны, который предлагает человеку всякие пороки для того, чтобы человек пошел в его царство, в царство тьмы. И это происходит на уровне разума. Как вот говорит Достоевский, дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца человеческие. То есть здесь мы должны вот эту невидимую войну мы должны увидеть. Только тогда душа человека получает вот этот опыт духовной борьбы. Опыт стояния в правде, опыт стояния в Духе Святом. Это все православная аскетика. И мы видим, что Христос, начиная свое общественное служение, он принимает от пророка Иоанна Крестителя крещение в водах Иордана и какие его первые слова, когда он выходит на общественное служение? «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Но теперь он уже говорит о Духе Святом. И многие его не понимали, потому что все воспринимали как главное правило жизни вот это обычную нашу земную суету, земные заботы. Да, в Бога надо верить, но он где-то там. А у нас вот эта наша цивилизация порочная, которая нас связала всех по рукам и ногам и в быту, и в общественной жизни, и не дает нам ни одного грамма этой духовной жизни, и не дает нам возможности прикоснуться к этой духовной культуре. Потому что везде грех, везде мы нарушаем эти все заповеди. И человек никак не может из этого порочного круга выбраться. И вот когда только он осознает, что да, чтобы опять возвратиться к Богу, необходимо покаяние, и проводит правильный самоанализ своих дел, поступков, мыслей, чувств, то он тогда возвращается к Богу. Уже даже если он внутри себя обличил этот грех, да, у меня много, я грешу языком своим. Он понял это, да, но он должен рассказать священнику. И даже ведь говорят опытные люди, что даже если он просто вот своему, как говорится, сказал ближнему, что вот у меня такая вот слабость, помолись за меня, что у меня вот язык слабый, и я могу, так сказать, обидеть и родителей, и ближних своих оскорбить, уже это легче. То есть он объявляет об этом грехе, ведь в древние времена, в древней христианской церкви, исповедь была открытая. То есть приходил он в общину, но там еще другое даже говорилось, он обличался, потому что все древние христиане, они были святой жизни, и они даже обличали этого человека Духом Святым, что у этого человека есть вот тот или иной грех. И он каялся когда, то есть говорил, я вот за последнее время совершил такие-то поступки, простите меня. Но и сейчас мы приходим на исповедь к священнослужителю, и лучше, вот как я уже говорил, записать эти проступки свои, зачитать перед батюшкой. Батюшка прочитает разрешительную молитву. И мы как бы восстанавливаемся в своей духовной жизни и уже имеем возможность причаститься святых Христовых тайн.
Важный вопрос. Все ли грехи можно простить? И какова роль священника в этом таинстве?
Ну, мы читаем у святых апостолов, что любой грех прощается, кроме хулы на Святого Духа. Сам Господь, когда некоторые смеялись над ним и говорили, что вот он чудеса делает силою Вельзевула, что он, так сказать, имеет беса в себе и все такое, он говорил, вся грех простится, кроме хулы на Святого Духа. То есть не может темная сила делать дела Божии. И поэтому, когда мы восстаем против Духа Святого, то не в том, что мы оскорбляем Духа Святого, а вот это наше неверие, когда мы говорим, что да нет никакой благодати, что нет Бога, то вот это не прощается. Когда человек просто не верит, это одно, он может поверить. И даже в Апокалипсисе мы читаем, о, был бы ты холоден или горяч. Но когда человек просто тепл, он знает, что есть духовная жизнь, что есть люди, но он говорит, мне это не нужно. И это считается как вот отрицанием Святого Духа, хулой на Святого Духа, что не может быть ничего такого, и вот, то это не прощается. Но, опять же, апостол говорит, не в этом дело, а дело в том, чтобы каждый человек был внимателен к своей духовной жизни. Если кто-то что-то делает не так, он, может быть, еще не дорос до этого состояния. Когда вот ребенок маленький, мы же его не ставим к станку или не заставляем там лес пилить. Мы говорим, вырастет, тогда он может, так сказать, любую работу делать. А сейчас он еще не дорос. Так и в духовной жизни. Если человек что-то не понимает или в чем-то не раскаивается, или что-то считает порок там за добродетель, это его проблема. Это не считается, что его достоинство. Это его проблема. И, может быть, мы молимся о том, что когда он придет в совершенный разум, то он поймет, что он был неправ и раскается во всех своих плохих делах и привычках.
Но вот роль священника. За какие-то грехи он может наложить на человека эпитимию. Как выбрать своего духовника? Должен ли это быть один человек на всю жизнь? Как подойти вот к этому вопросу?
Это очень сложная проблема, и у святых отцов можно прочитать так – что если вы нашли хорошего руководителя, то вы обрели спасение. Потому что он и сам идет ко спасению, и вас приведет. Но, конечно, мы всегда должны проверять как бы родословную. Вот, допустим, как мы считаем, будем считать человека, вот дворянин он или не дворянин. Мы должны посмотреть родословную. Вот есть там какие фамилии, идут эти дворяне, были они, эти люди, фамилии эти в списках дворян. То есть свеча зажигается от свечи. Также и духовный человек, он вырастает обычно под руководством духовного человека. И когда мы спрашиваем, вот говорят, вот батюшка какой-то знаменитый, это такой духовник, спрашиваем, а с кем он общался? А вот он к такому-то старцу ездил, у него руководствовался. Тогда все понятно, что да, может быть, что он тоже старец. Потому что он общался с человеком высокой духовной жизни. Поэтому желательно, чтобы вы знали, откуда ваш духовник, кто он такой, и круг его общения, с кем он общается и сейчас. Потому что духовные люди, они всегда общаются с духовными людьми.
В жизни бывают разные ситуации, в которых оказываются люди. И может такое произойти, что когда дни человека сочтены, рядом не окажется священника, но человек будет испытывать острое желание, потребность в покаянии. Как быть в этой ситуации?
Мы не должны забывать, что кроме духовников еще Господь есть. И Господь тоже каждого человека утешает. И сказано даже в Священном Писании, если даже жена, женщина забудет исчадие чрева своего, то есть того, кого она родила, Господь не забывает человека. И всегда утешает. И мы знаем, человек может в таких жизненных обстоятельствах оказаться, что и никого рядом-то и не будет как раз. И такое бывает часто с духовными людьми, что они остаются одни. Как Господь на кресте остался один, так и может с любым быть человеком стремящимся. Но самое главное, чтобы Господь не оставил. И поэтому мы должны понимать, что духовная жизнь – это реальная жизнь. И Господь, что Он говорит о тех, кто стремится к духовной жизни? Он говорит, придем с Отцом и обитель у него сотворим. Что даже говорится о Боговселении, Святой Троице, что этот человек будет обителью Святого Духа, что от этого человека реки воды живой потекут, что он будет для многих во спасение. Поэтому мы знаем, что святые отцы уходили в пустыни, жили отшельниками. Первое время они жили в общежительных монастырях, когда шлифуется человек всеми гранями, как бриллиант становится. А потом они уходили в пустыню и жили в пустыне по одному человеку. Вот. Но это не значит, что они были оставлены Господом. Им уже никто, люди, не нужны были. Вот один пришел человек к старцу, ученик, и говорит, отче, я уже ничего не люблю в мире, только тебя. Он говорит, чадо, и я мир. Полюбить надо Господа. Вот наша задача.
Грехи, отпущенные на земле, будут повторно рассматриваться на страшном суде?
Вот очень хороший вопрос, потому что грех, который мы исповедовали перед священником, мы не должны стесняться в том, что это грех тяжкий, мерзкий, унизительный какой-то. Мы должны раскаяться. Но в то же время мы должны понимать, что его не надо больше повторять, как Господь вот сказал в Евангелии, «Иди, больше не греши, да не хуже тебе что-то будет». Вот, это раз. Во-вторых, то, что человек сказал перед крестом и Евангелием, священнику дана власть развязать узы греха. И этот грех не воспоймянется на страшном суде. Но у человека остается навык греха. Если бы мы, вот, допустим, языком один раз сказали что-то плохое и замолчали, но мы в день тысячи слов ненужных, пустых, оскорбительных, срывается с нашего языка и, еще что страшнее, по отношению к нашим ближним, к самым близким людям, потому что далекие они далеко от нас, и они редко от нас эту получают взбучку. А вот ближние все, те, которые нам помогают, те, которые нас любят, те, которые нас воспитывают, ухаживают, мы все время им от нас достается. И вот этот навык, это уже входит, этот порог, в навык. Мы не можем без этого жить. Так вот, как зеркало для людей, которые своей внешностью увлекаются, они не смогут жить без зеркала. Так и мы, вот без того, чтобы кого-то не обидеть своим языком. И поэтому мы раскаялись, сказали батюшке, батюшка, вот я языком согрешаю. Грех не воспомянется на страшном суде. Но навык остается, и мы опять начинаем грешить. И вот, чтобы этот грех остановить, потому что задача наша – не грешить и каяться в этом, а не грешить. Остановить действие греха в нашей душе, в нашем теле. Как это можно сделать? Через подвиг, через аскетику. Вот мы должны приобрести добродетель, противоположную обладающему нам греху. Нас. То есть, если вот у нас какой-то грех есть, мы должны противоположную добродетель. Если мы больны блудом, мы должны целомудрие приобрести. Если мы больны языком, молчание приобрести. И ведь даже судят по человеку о том, что он говорит. И апостол говорит, грех – это язык малый член, но он оскверняет все вокруг себя. И поэтому мы должны понимать, что, так сказать, приобрести вот противоположную добродетель очень важно для нас. Приобрести молчание, благоразумие. Вот. И еще очень интересное у отцов о языке сказано. Баню с открытой дверью не натопишь. То есть, чтобы собрать благодать Святого Духа, вот эту внутреннюю теплоту, этот мир, любовь в сердце свое, надо меньше говорить. Но если говорить, уже что-то полезное и доброе для других людей. Вот. И также с другими грехами. Мы чем-то согрешаем, мы должны противоположную добродетель, чтобы грех остановить действие греха в нашей душе и в нашем теле. Но это дается подвигом. И Господь об этом говорит. Отныне Царство Небесное всем дано, да? Но употребляющие усилия его получают. То есть не просто так войти в жизнь Царства Небесного, а употребить усилия. И поэтому всегда святые отцы сравнивают восхождение в Царство Небесное как восхождение на гору Господню. А мы знаем, как катиться под горку легко, а вот восходить на гору – это всегда тяжело. Это нужен и проводник, надо дорогу знать, надо снаряжение соответствующее иметь. И Господь нам определил, что для этого нужно. Добродетельной жизни. Надо оказывать милость окружающим людям. Надо сдерживать действия греха в нашей душе.
Людей, принявших крещение, у нас подавляющее большинство. А вот по вашим наблюдениям, сколько людей приходит на исповедь?
Вопросы такие поднимают часто наши прихожане. Сколько раз в году исповедоваться, как надо правильно исповедоваться. Я думаю, что мы ничего не придумываем, ведь мы все берем о духовной жизни, все понятия из Евангелия. Господь говорит, что надо всех прощать. И не сколько-то раз, а до 77 раз, то есть всегда надо прощать. И поэтому вот в монастырях наших, вот я жил в Троице Сергиевой Лавре, благочестивые послушники, они ходили каждый вечер на исповедь. Менее благочестивые, они раз в неделю ходили. Начинается всенощное бдение, мы собираемся в алтаре Серафимовского предела в трапезном храме, отец Кирилл читает молитвы все на исповедь. А во время утренней, уже накануне, мы подходим все за разрешительные молитвы и советуемся со старцем, спрашиваемся. А так каждый вечер отец Кирилл, духовник от Троицы Сергиевой Лавры, проводил исповедь. И те, кто стремились к духовной жизни, они приходили и исповедовались каждый вечер. А более благочестивые люди и утро, и вечер приходили исповедоваться. Поэтому здесь, как говорится, лишней исповеди не бывает.
Владыка, а можно прожить, не согрешая?
Ну, наверное, на земле это невозможно. Человек все равно какие-то испытания, какие-то искушения. И духовные люди даже всегда, они обязательно погрешали в чем-то. Но грех греху рознь. Поэтому одно дело, человек посмотрел что-то не на то и увидел то, что ему не нужно, потому что глаза не зашьешь и не скажешь, не буду смотреть на весь мир. Что-то он увидел, согрешил. Вот преподобный Макарий Великий, он пишет, я жил один в пустыне, но, говорит, всегда меня что-то раздражало. То есть вот это живет в нас, этот грех, раздражительность там что-то. И поэтому совершенство это тоже не имеет предела. И ведь мы призваны быть такими, как Бог. И говорят, что даже здесь на земле только начало нашей духовной жизни, человек будет приближаться к Богу всю вечность. Потому что Бог существует вечно, а мы временно. И когда, если те, кто попадут в Царство Небесное, они будут все время в процессе духовного совершенства. Все время будут становиться более богоподобными, потому что будут познавать дела Божии.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу, и мы продолжим говорить о православных таинствах в следующих программах.